У него была Нанетта, как у меня Тереза. Еще одна черта сходства между нами. Нанетта, жена Дидро, урожденная Анетта Шампион, когда Дидро познакомился с ней в 1743 году, она жила с матерью-вдовой, занимавшейся шитьем белья. Но разница была в том, что у моей Терезы, столь же миловидной, как и его Нанетта, был кроткий нрав и уступчивый характер, созданный для того, чтобы привязать порядочного человека, между тем, как подруга Дидро, сварливая и злоязычная женщина, не проявляла себя в глазах посторонних ничем, что могло бы искупить ее дурное воспитание. Тем не менее, Дидро на ней женился. Это был очень хороший поступок, если он обещал это сделать. Я же, не обещав ничего подобного, не спешил подражать ему. Я близко сошелся также с аббатом де Кандильяком. Как и я, он ничего не представлял собою в литературе, но создан был для того, чтобы стать тем, чем стал теперь. Я первый, может быть, увидел его одаренность и оценил его по достоинству. Ему, кажется, тоже было приятно мое общество. И в ту пору, когда я, запершись у себя в комнате на улице Жан-Сен-Дени, близ оперы, писал акт о Гесиоде, он нередко приходил пообедать вдвоем со мной в складчину. Он работал тогда над опытом о происхождении человеческих знаний, своим первым трудом. Сочинение Кандильяка, 1746 год, написанное под влиянием опыта о человеческом разуме английского философа-сенсуалиста Локка. Все самые сложные идеи выводятся здесь из чувственного восприятия. Возможность врожденных идей отвергается. Когда этот труд был закончен, возникла тяжелая задача найти издателя, который взял бы на себя его опубликование. Парижские книгопродавцы заносчивы и грубы со всяким начинающим, а метафизика была тогда не в моде и не представляла собой особенно привлекательного предмета. Слово «метафизика» употреблялось в XVIII веке для обозначения умозрительной, преимущественно идеалистической философии, к которой Руссо относил и труд Кандильяка. Я рассказал Дидро о Кандильяке и его труде, познакомил их. Они были созданы для того, чтобы сойтись, они сошлись. Дидро уговорил книгоиздателя Дюрана взять рукопись аббата, и этот великий метафизик получил за свою первую книгу, и то почти из снисхождения, 100 ЭКЮ, которых, может быть, не имел бы без меня. Так как мы жили в очень отдаленных друг от друга кварталах, то собирались все трое раз в неделю в Пале-Рояле и отправлялись вместе обедать в гостиницу Панье-Флери. По-видимому, эти еженедельные обеды очень нравились Дидро, потому что он, почти никогда не являвшийся на назначенные свидания, не пропустил ни одной из этих встреч. Там у меня возник проект периодического листка под названием «Зубоскал», который мы должны были составлять по очереди, Дидро и я. Я набросал первый номер, и это познакомило меня с Даламбером, которому Дидро говорил о нашем замысле. Непредвиденные обстоятельства помешали нам, и проект так и не был осуществлен. Даламбер Жан Лерон, 1717-1783, философ, основавший вместе с Дидро энциклопедию. Это грандиозное издание, программа которого была блестяще начертана Даламбером совместно с Дидро, во вступительном рассуждении явилось ярким памятником нового буржуазного мировоззрения накануне первой французской буржуазной революции и боевым оружием философов-просветителей в их борьбе против феодальной идеологии. Энциклопедия выходила в 1751-65 годах с перерывами, которые были вызваны правительственными преследованиями. Д'Аламбер в качестве редактора первых 7 томов энциклопедии сумел совместно с Дидро объединить вокруг этого издания все передовые умы Франции того времени, в том числе и Руссо, и привлек к мировоззрению энциклопедистов внимание прогрессивной общественности во всех странах. Два этих писателя только что предприняли составление энциклопедического словаря, который сперва должен был быть чем-то вроде перевода Чемберса, похожего на перевод медицинского словаря Джемса, только что законченного Дидро. Знаменитая энциклопедия французских просветителей возникла как развитие другого, более скромного предприятия, а именно затеянного книгопродавцем Ле Бретоном издания перевода английской энциклопедии Чемберса, вышедшей в 1728 году. Дело это долго не ладилось по техническим причинам. Наконец, Ле Бретон пригласил в качестве редакторов Д'Аламбера и Дидро, которые и развернули совершенно иной план создания энциклопедии, не только отвечавший назревшей потребности в обобщающем своде знаний, но и способный служить идеологическим плацдармом в борьбе за новое, революционное для того времени мировоззрение. Медицинский словарь Джемса был переведен Дидро в 1746 году. Последний захотел, чтобы я принял хоть какое-нибудь участие в этом втором начинании, и предложил мне отдел музыки, на что я согласился и написал статьи для этого отдела, наспех и очень плохо, в те 3 месяца, которые он мне дал, как всем авторам, привлеченным к этому изданию. Но только я один представил работу в назначенный срок. Я передал Дидро свою рукопись, переписанную начисто одним из лакеев господина де Франкея, Дюпоном, обладавшим очень хорошим почерком. За переписку я заплатил 10 экю из своего кармана, которые никогда не были мне возмещены. Дидро обещал мне от имени книгопродавцев вознаграждение, однако ни он больше не заговаривал со мной об этом, ни я с ним. Издание энциклопедии было прервано его арестом. Философские мысли навлекли на него некоторые неприятности, не имевшие последствий. Иначе вышло с его письмом о слепых, не содержавшим ничего предосудительного, кроме некоторых личных намеков, обидевших госпожу Дюпре де Сен-Мор и господина де Рюмюра, за что он был посажен в Винсентскую башню. Философские мысли — одно из ранних сочинений Дидро, 1746 год, в котором он занял позицию, близкую к материализму. «Письмо о слепых» опубликовано Дидро в 1749 году. Это сочинение, в котором Дидро занимает отчетливо материалистическую позицию, было написано в связи с нашумевшей в то время операцией, произведенной ученым Рюмюром над одним слепорожденным. Дидро рассчитывал, что Рюмюр даст ему возможность наблюдать действие света на пациента, но Рюмюр не допустил на операцию никого, кроме одной знатной дамы, госпожи Дюпре де Сен-Мор, пожелавшей во что бы то ни стало на ней присутствовать. Этой даме он не мог отказать, так как нуждался в ее покровительстве. В своем сочинении Дидро жалеет ученого, отказывающего людям, которые понимают значение его опыта и вынужденного уступить настояниям особы, не имеющей никакого отношения к науке. За этот выпад Дидро поплатился 3-месячным заключением в Винсентской тюрьме. Дама была в очень хороших отношениях с министром полиции. Разумеется, обида этой особы была лишь поводом для ареста Дидро, который давно был на примете у властей, как опасный вольнодумец. Винсентская башня — Винсентская крепость возле Парижа, построенная в XII веке и бывшая в свое время резиденцией французских королей, в эпоху Руссо служила тюрьмой для политических заключенных. Невозможно передать, как огорчила меня эта беда, постигшая моего друга. Мое мрачное воображение, которое всегда делает плохое еще худшим, закипело. Мне казалось, что он останется там до конца своих дней. Голова у меня пошла кругом. Я написал госпоже де Помпадур, умоляя ее настоять на освобождении Дидро или добиться, чтобы меня заключили вместе с ним. Я не получил никакого ответа на свое письмо. Оно было слишком неблагоразумно, чтобы оказать действие. И я не обольщаю себя мыслью, что условия заключения бедного Дидро были в скором времени смягчены именно из-за моего вмешательства. Госпожа де Помпадур, 1721-1764, всесильная фаворитка Людовика XV. Но если бы это заключение продлилось еще с той же строгостью, мне кажется, я умер бы от отчаяния у подножия этой злосчастной башни. Впрочем, если мое письмо принесло мало пользы, то я и не ставил его себе в большую заслугу, так как говорил об этом письме очень немногим и никогда не рассказывал о нем самому Дидро.